Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут в нашем эфире программа «Слово патриарха Кирилла». Во второй половине этого часа мы предложим вашему вниманию беседу с настоятелем домового храма во имя святых апостолов Петра и Павла в Гонконге протоиереем Дионисием Поздняевым. В эфире программа «Слово патриарха Кирилла».
Ваше Высокопреосвященство, возлюбленная Господи Владыка Исидор, уважаемый Александр Николаевич, губернатор Кубани, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, господа казаки, с особым чувством я сегодня совершил богослужение в этом соборе, который 4 года тому назад имел возможность освятить в честь святаго благоверного князя Александра Невского. Сегодня день этого святого. Не случайно предшествующие нам поколения окружили имя святаго Александра великим почитанием. Не случайно был он причислен к лику святых. Вот только что губернатор Александр Николаевич сказал о казачьей доблести. А что такое доблесть? Действительно, казаки всегда гордились своей доблестью. И народ эту доблесть в них почитал. Доблесть — это не только красивая форма, не только выправка, не только молодцеватый вид, не только смелость. Доблесть — это способность добывать победу. Без победы не бывает доблести. Без победы доблесть превращается в карикатуру, в насмешку. Только там, где победа, там доблесть. А победа — дело трудное. Победа требует напряжения всех сил. Победу нельзя добыть только силой технической, совершенным оружием, правильными знаниями военного дела, хотя и без этого не обойтись. Но победа всегда достигается силой человеческого духа. Это такая прописная истина. Вся история об этом говорит. Народ, теряющий силу духа, перестает быть способным одерживать победы. Это относится ко всем. Ко всему народу, в том числе и к казакам. Никакой доблести не будет, если не будет сильного духа. А что означает сильный дух? Разве каждый смелый человек обладает сильным духом? Бывают совершенно безрассудные люди, которые делают совершенно бесшабашные поступки. Там не доблесть, там не сила духа, а там то, что народ наш называл ухарством, безумной смелостью. Вот этим ухарством ни одной победы никогда не удавалось достичь. Потому что в ухарстве тщеславие, показуха, а в доблести подлинная сила духа. А когда человек перестает быть способным на доблесть, когда он теряет силу духа, а тогда, когда он начинает жить по законам плоти, когда все цели и ценности жизни фокусируются на удовлетворении своих физических потребностей, потребностей тела своего. Мы знаем, что современная культура, я бы назвал это псевдокультурой, формирует культ плоти. Посмотрите на рекламы, которыми завешаны наши города. Посмотрите на рекламы, которые потоком обрушиваются на нас через телевидение. Там что, доблесть пропагандируется? Сила духа? Там раскручивается потребительское отношение к жизни. Там воспитывается безудержное потребление и удовлетворение плоти своей. Никто не говорит, что человек должен жить бедно и некрасиво. Очень важно сохранять приоритеты. И чтобы никогда потребности плоти не возобладали над силой духа. Тогда человек не пойдет в бой. У него не хватит сил жизнь свою отдать или даже подвергнуть риску за идею, за страну, за народ свой. Перед его глазами будут вот эти побрякушки, которые стали для него такими сладостными. И боясь потерять эти побрякушки жизненные, он никогда не совершит подвига. А если не совершит подвига, то и не достигнет победы. А там, где нету победы, там нету доблести. Почему казаки избрали Александра Невского покровителем своим и его именем нарекли войсковой храм? Да потому что он был человеком доблести. Молодой совсем человек. Первая победа в устье реки Невы была одержана им в 20 лет. Он прожил недолгую жизнь. 40 с небольшим лет он представился ко Господу. Но сегодня его образ так сильно вдохновляет и объединяет всех. И совершенно не случайно его имя стало именем России. Чего нам не достает, чтобы брать пример с таких людей? а недостает вот чего. Недостает силы воли противопоставить себя всем дьявольским искушениям жизни и стремиться жить по духу. А жить по духу можно тогда, когда вера в сердце, когда страх Божий. Вот тогда человек и понимает, что самый ответственный момент в его жизни будет тогда, когда он предстанет пред лицом Божиим на страшном суде. И вот тогда выстраиваются в четкий приоритетный ряд все ценности земной жизни. Тогда человек понимает, ради чего он может отдать жизнь, свои силы, а ради чего никогда не стоит этого делать. Если приходит что-то, что украшает нашу жизнь, увеличивает наше материальное благополучие, с благодарением Богу нужно это принимать, но жизни за это отдавать нельзя. Какие замечательные слова сегодня мы слышали в храме, когда читалось послание апостола Павла к Галатам. Апостол размышляет о том, что является плодом Духа. То есть, что является плодом веры, которая возгревает дух человеческий, внутреннюю жизнь оплодотворяет благодатью Духа Божьего. И удивительные слова произносит он. Плод же Духа есть любовь, вдумайтесь, любовь, плод Духа. Радость, вдумайтесь, радость, плод Духа, не развлекала по телевидению. А только плод Духа, мир. Никакого мира не будет, если люди не будут жить по закону Духа. Долготерпение. Как же нам нужно терпеть, уметь терпеть. Ни одна победа без терпения не обходилась. Благость. Как мы нуждаемся в благости. По отношению друг к другу, к окружающей нас природе, к миру Божьему, к живым существам. Как нам не хватает этой благости, когда вместо благости приходит жестокость и способность убивать людей в мирное время, даже детей, несчастных крошек. Вера, кротость, воздержание – все это плоды Духа. Когда вдруг нам становятся известны страшные события из нашей жизни, как трагедия в Кущевской. Вся Кубань вздрагивает. С ней вздрагивает вся страна и ужасается весь мир. Вот это и есть плод того, что сегодня прививается нашему народу. Живи, раз живешь. Бери от жизни все. Удовлетворяй свою плоть. И на этом пути нету преград, и человек становится зверем. Церковь на каждом углу кричит: так нельзя, погубить и себя. Цивилизацию человеческую погубить. Не может человеческая цивилизация основываться на человеческом инстинкте. Тогда она становится не человеческой, а зверинной цивилизацией. И уже слово «цивилизация» не подходит. Волчья стая, а там все законы хороши. И задушить младенца, и нанести ножевые удары, и зарезать ни в чем не повинных людей. А почему же нет? Если через это достигается еще большее удовлетворение плоти. То, что произошло в Кущевской, это страшный образ того, что происходит сегодня в человеческом обществе. Когда смещаются приоритеты, когда люди забывают о Боге, когда люди забывают о вере и жизни в соответствии с Духом. Если бы одна Кущевская... Это то, что нам известно стало с вами. А сколько нам всего неизвестно, что скрывается под скромными и безличными цифрами статистики преступлений. Мы не знаем даже этой статистики, ее только специалисты знают. А если вот этот весь пласт обнажить, вздрогнули бы мы тогда так, чтобы изменили свою жизнь? Не знаю. Но Бог иногда нам вдруг делает очевидными все ужасы человеческого бытия, чтобы мы могли осознать, так жить нельзя. Нужно жить по закону Духа. И если еще сегодня находятся люди, которые тянут нас в эту бездну, в том числе используя средства массовой информации, у нас ума должно хватать и силы хватать сопротивляться этим дьявольским искушениям. Я хотел бы призвать благословение Божие на всех вас, мои дорогие жители Кубани. Кубань была самым религиозным регионом Руси. Горячая вера казаков. Вот потому та вера и вызвала страшное гонение, истребление казачества, истребление народного уклада жизни, потому что боялись те, кто решил проповедовать иные ценности, что сила и доблесть казачества станет несокрушимой опорой сохранения веры в жизни нашего народа. Потому и истребили казачество. И сегодня, когда возрождается казачество, когда возрождается вера православная, как нам важно видеть путь, по которому следует идти. Пусть благословение Господа пребывает над благодатной, богатой, сильной своими людьми кубанской землей. Пусть снова Кубань станет очагом горячей веры, способностью сопротивляться идольским искушениям, способностью созидать подлинную доблесть не только казачества, но и всего народа.
Вы слушали программу «Слово патриарха Кирилла».
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии Радио Радонеж, редактор Илья Сергеев. Мой собеседник, протоиерей Дионисий Поздняев, настоятель домового храма святых апостолов Петра и Павла в Гонконге.
Здравствуйте.
Отец Дионисий, как давно вы живете в Китае, как давно вы являетесь настоятелем этого храма?
В Гонконге 14-й год. В принципе, Китаем я занимаюсь больше. Наверное, с 95-го года регулярно посещаю Китай. И это привело в итоге к переезду туда, в Гонконг, в 2003 году.
Ностальгия не мучает?
Я не чувствую себя в отрыве. Сейчас современный мир достаточно взаимосвязан, так что я не чувствую большой дистанции. Китайцы ничем не отличаются от русских, кроме языка. Ну, или почти ничем.
А как вы думаете, почему апостолы не дошли до Китая? Был ли в этом промысел Божий?
Есть предание устойчивое в церкви, хранящееся о том, что святой апостол Фома посетил северо-западные пределы Китая. Хотя достаточно глухое предание, но тем не менее и католическая церковь его придерживается, и православная тоже считает, что апостол Фома из Индии достигал пределов Китая.
Тем не менее, христианство в Китае появилось только в 19 веке, насколько я знаю.
Тоже не точно. Существовало несторианство, хотя это, может быть, было и несторианство, а православие – это достаточно спорный и сложный вопрос. И его следы восходят к 7 и 8 векам. Есть даже каменная стела с христианскими надписями того времени. Католики позднее были в Китае впервые с XIII века. Православные в период относительно новой истории с 1685 года.
Сами китайцы природные когда начали принимать христианство?
Активный процесс распространения христианства в Китае связан, конечно, по большей части с проповедью протестантов и католиков в XIX веке. Но православные тоже тогда немало делали, хотя значительно меньше, чем протестанты и католики. Но, наверное, наиболее широкий процесс был, да, действительно заметен в XIX уже веке.
Как вы думаете, почему такая особенность? Китайцы по своей ментальности далеки от христианства или в чем-то другом причины?
Я не думаю, что тип сознания китайцев сильно отличается от иных. Хотя, конечно, своя специфика раньше была, но христианство универсально, оно же преодолевает всю эту разницу в типах сознания, в языке, в культуре, выстраивает новые культуры. Я думаю, что это было связано с тем, что христианский мир, в принципе, не так уж много внимания на Китай обращал. Коммуникации не так были развиты, связи не так было много. Хотя там, где коммуникации были, скажем, шелковый путь, да, по этой линии христианство распространялось, и были христианские общины всегда.
А вообще китайцы насколько религиозны?
Я бы сказал, что они по-язычески религиозны, можно даже сказать, чем-то суеверные. Но если мы, скажем, попробуем задать вопрос о том, сколько процентов населения принимает участие в тех или иных религиозных обрядах, то, скажем, 95.
Ну, по-язычески, наверное, любой народ религиозен.
Я думаю, что религиозные измерения в природе человека находятся, поэтому я бы не сказал, что китайцы, как еще раз подчеркну, чем-то отличаются от других людей. Если говорить о социуме, то Китай – это секулярное государство, в котором официальной идеологией является атеизм. Это, конечно, не способствует распространению религиозной жизни, так скажем.
Конфуцианство нельзя назвать религией?
Скорее, это этическая система. Теперь конфуцианства нет. Оно когда-то было провозглашено как некая идеальная норма. Китай никогда в жизни не был конфуцианским как таковым. И вообще спецификой Китая является и синкретизм, и одновременное присутствие самых разнообразных религий, при том, что никогда не было одной доминирующей.
Китайцы являются такой же древней нацией, как и древние египтяне. Они старше римлян. Теперь мы не видим ни Рима, ни Вавилона, ни Древнего Египта, а Китай есть. Насколько современные китайцы сохранили свои древние корни? Это нация та же, которая была много тысяч лет назад, или это все-таки уже другие люди?
Это общество трансформируется. Я бы вообще, кстати, говорил не об одном Китае, потому что Китай – это не только территория Китайской Народной Республики. Есть разные китайские территории, да. Это и территория зарубежных китайцев, это территория Тайваня, которая самостоятельно развивалась, это территория Гонконга и Макао. Но в целом, если мы будем говорить о народе, естественно, он достаточно далеко ушел от своих первоначальных протокорней, какие-то вещи сохраняются благодаря, прежде всего, конечно, изолированности и специфике китайского языка и китайской письменности. Это, я думаю, нечто ключевое в их культурном коде. Но мне нередко приходилось встречать такую точку зрения современных китайских ученых даже, которая сводилась к утверждению о том, что китайская культура умерла. На самом деле это не что-то специфическое, не что-то необычное, мы можем так говорить практически о любой стране сейчас. Вопрос, скажем, формулировка такая «смерть культуры» появилась во второй половине XX века, и это достаточно универсальное понятие. Масс-культура, естественно, везде распространилась. Все это приходит к более-менее единому знаменателю, и мы, я думаю, практически ни про один народ не можем говорить о том, что корни в хорошем состоянии сохранены. Тем более в Китае сохранению вот этих корней и устоев не способствовал коммунистический период, когда все было достаточно сильно порушено, особенно в период так называемой культурной революции.
Но, тем не менее, компартия является правящей в Китае до сих пор.
Да, это не, хотя это не единственная партия, там существует еще 4 политических партии, но, в общем, так или иначе, они достаточно связаны с Коммунистической партией Китая. И да, это та политическая и социальная сила, которая определяет идеологическое развитие общества.
Очень многие сейчас говорят о том, что хорошо бы было бы, чтобы и Россия пошла по китайскому пути, и было бы неплохо, если бы перестройка развивалась немножко по-другому, а вот именно в китайском варианте. Как вы думаете, для нашей страны возможен китайский путь?
Я думаю, что нет, потому что изначальные данные, параметры другие, и у каждого народа немножко свой путь и немножко свой опыт. Кроме того, я бы избегал, наверное, идеализации китайского пути. В стране немало проблем, как социальных, так и экономических. Многие немножко предвзято считают, что в Китае невероятный экономический успех. Конечно, это отчасти спровоцировано специфической китайской статистикой, но я бы сказал, что проблем немало, и Китай сейчас сам думает над путем решения этих проблем, путем развития этих реформ, которые там уже в течение более 20 лет проходят. Все не так просто, как это кажется.
А какие проблемы самые серьезные в Китае?
Я думаю, что центральная проблема вообще китайского общества сейчас – это в известной степени идеологический или духовный, так скажем, вакуум. Есть несколько параметров вот этого кризиса, который, конечно, я думаю, в социуме присутствует или назревает от отсутствия глубины жизни духовной. Кризис доверия друг другу, например. Люди не доверяют друг другу. Достаточно не доверяют. В известной степени кризис доверия власти существует. Много разных линий кризиса есть.
Но ведь у нас тоже люди не очень друг другу доверяют.
Я думаю, что это специфическая особенность тех стран, которые пережили время коммунизма или социализма.
Я слышал, что китайцы довольно жестокие люди. Существует такое блюдо, поедание мозга живой обезьяны. Или я читал в соцсетях, как может прийти мама с маленьким ребенком и спросить, кого он будет есть, указав на еще живых кроликов или там еще каких-то зверушек. Так ли это на самом деле? Насколько китайцы жестокие?
Ну, я бы не описывал это в терминах жестокости. А чем это более жестоко, чем, скажем, наша обычная сельская крестьянская жизнь, где там курочки голову скручивают или свинью там ножом закалывают? Это обычный утилитарный и, в общем, крестьянский подход к еде.
Но живую свинью еще никто не ел.
Ну, живая, это значит свежая. Она движется. Вот, ну, живую свинью в Китае, конечно, не едят. Морепродукты, обезьяны, это тоже, конечно, экзотично, так скажем, этого блюда вы в ресторане, так скажем, не найдете. Может быть, где-то когда-то это и бывает, но неофициально. Ну, у китайцев к еде отношение очень утилитарное и практическое. Она должна быть свежая, она должна быть вкусная. Если это им по вкусу, то что ж, она предназначена человеку в пищу.
Очень изысканные китайские казни существуют, которые, мне кажется, европейский ум не придумает. Казнь с помощью бамбука, который прорастает в человеческое тело. Я думаю, нет смысла вам рассказывать, вы знаете это лучше меня.
Нет, ну сейчас, конечно, никаких таких казней нет. Вот это все некоторая история, отчасти, может быть, еще это некоторые фантазии европейцев. Но я бы сказал, что европейцы были ничуть не менее изощренными, если мы историю инквизиции вспомним. Там было множество всяких технологических ухищрений.
Как вы думаете, существует ли для России угроза со стороны Китая? Там очень много людей, а территория, естественно, не резиновая, им нужны какие-то земли для того, чтобы просто жить, развиваться. Будет ли китайцами захвачена Сибирь?
Я всегда с большой критикой отношусь даже к постановке такого вопроса. Считаю, что это алармистские тенденции, вокруг этого много спекуляций. Россия не испытывает сейчас никакого давления со стороны китайской миграции, надо сказать. Особенно, если это мы сравним с другим миром и с количеством китайцев, которые живут в Канаде, Австралии или Западной Европе, это близко не стоит. Даже наш Дальний Восток. Кроме того, я бы сказал так, что Китай не так уж заинтересован в России, особенно в ее территориях, отчасти потому, что существует большое недоверие к вопросу о стабильности. В России никто не готов, наверное, гарантировать Китаю долгосрочное стабильное присутствие. Соответственно, интерес к России в значительной степени снижается и проявляется у тех, кто не мог устроить свой бизнес в Канаде или Австралии, или Америке, или Европе.
Правда ли, что в Китае борются с коррупцией с помощью расстрелов?
Законодательство предусматривает смертную казнь за коррупционные нарушения в размерах свыше 100 тысяч юаней, но далеко не всегда суды принимают такое решение.
Но иногда принимают, да?
Иногда, да, сейчас есть компания достаточно серьезная, антикоррупционная, и она касается даже руководителей самого высокого уровня, никто не застрахован. Один из элементов китайской социально-экономической реформы. И я бы сказал, что вот в этом они достаточно последовательны. В стране существует, безусловно, коррупция, это древняя традиция, это устойчивая практика, и политическое руководство страны сейчас приняло решение с этим справиться. Это все достаточно сложный процесс, поэтому решения могут быть достаточно жесткими, иногда публичными, но я бы отметил то, что они, кажется, последовательные. Это, конечно, внушает уважение.
Я слышал, что в Китае есть очень интересная система смены власти. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Во-первых, сейчас Китай, скажем, от привычной нам системы отличается тем, что решение принимается в основном коллегиально. Существует, конечно, председатель КНР, существует круг людей, которые составляют высшее руководство страны, но так или иначе решения принимаются на основании консенсуса. Китай в этом смысле, можно сказать, достаточно и демократичен, и прагматичен. Страна отошла от практики, когда ключевые вопросы решались одним лицом, потому что обожглась на решениях, скажем, периода Мао Цзэдуна и не хотят повторения вот того периода в истории, поэтому в Китае все политические решения основаны на достижении нужного баланса, так скажем. Вот. Соответственно, механизм передачи власти, механизм преемника, который тоже является консенсусной согласованной фигурой, это то, что мы сейчас видим, как китайские политические реалии, и опять же, Китайской Народной Республики. Я еще раз скажу, что Китай – это не только Китайская Народная Республика.
Если сравнить среднего русского человека и среднего китайца, как вы думаете, какие отличия бросятся в глаза в первую очередь? Чем китайцы отличаются от русских по ментальности?
Я думаю, в китайцах больше прагматичности.
Мы больше романтики.
Не то чтобы романтики, но в России люди часто более увлекаются теми или иными идеями, так скажем, не критически или экстремально. Китайцы не любят экстримов, китайцы любят баланс. И многое основано на том, чтобы чувствовать себя спокойно именно в состоянии баланса. Вот любое нарушение вот этого равновесия, так скажем, воспринимается Китаем как угроза безопасности, так скажем. В России такого нет. Угроза безопасности – это когда на тебя лично кто-то нападает. И в этом разница.
Как вы думаете, цель жизни среднего китайца в чем заключена?
Я думаю, что это мало чем отличается от цели жизни среднего русского – благосостояния. Стяжание имущества, наверное, что-то более-менее общее.
Процент людей религиозных именно не в смысле языческом, а в нормальном смысле этого слова. Какой в Китае?
Мне трудно сказать в проценте, но, скажем так, я думаю, что в Китае в некоторой степени религия воспринимается в большей степени как социальный феномен, чем чисто духовная вещь.
Вы занимаетесь миссионерством среди китайцев?
Да.
И как успехи?
Есть интерес. Как я говорил, китайцев во многом сломаны корни, подорваны какие-то их основы в силу того, что страна прошла через культурную революцию, отрицание от своих корней. Да. После этого был кризис, на самом деле, достаточно сложный и экономический. После этого начал меняться социальный уклад. Китай в процессе перемен сейчас находится, на самом деле. И это является причиной того, почему китайцы ищут смысла в жизни, многие из них, по крайней мере. Даже став зажиточными людьми, многие ищут смысла жизни. Так, кстати, вот, например, наш китайский священник, который у нас на приходе служит, человек, который состоялся в жизни как человек по своему социальному статусу, по своему имущественному положению, в какой-то момент пришел к нам и сказал, что а теперь вот он хотел бы понять, в чем же на самом деле смысл жизни, потому что, кажется, и времени для жизни еще достаточно, и сил немало. И это есть задача в том, чтобы дать ответ китайцам в той форме, в которой они готовы его слышать, это язык. И в узком смысле, и в более широком смысле. Китай сейчас открыт к слышанию благовестия на самом деле, и об этом говорит очень резкий рост числа христиан, католиков и протестантов в Китайской Народной Республике. Динамика действительно совершенно удивительная. Если в 49-м году в Китае можно было говорить, 1949 год образования КНР, примерно о 3 миллионах католиках и, может быть, 5-6 миллионах протестантов, то сейчас в стране около 13-14 миллионов католиков и, по некоторым оценкам, 80, а то и 100 миллионов протестантов.
А сколько православных?
Ну, так скажем, по оптимистической статистике 15 тысяч. И это очень оптимистическая статистика, которая исходит из численности русского этнического меньшинства.
А как вы думаете, почему такая разница?
На мой взгляд, причина одна. Православные церкви никогда не вкладывали достаточно усилий в миссионерскую деятельность Китая.
Протестанты и католики китайские мирно сосуществуют друг с другом? Или у них есть какие-то идеологические споры?
Я не вижу большой конфронтации, так скажем, между разными христианскими деноминациями. Все вместе там развернуться, что называется, существовать. Каждый развивается на основе, в общем-то, своих каких-то ресурсов. Я не вижу таких споров сейчас. Более того, в каких-то вопросах они стараются и взаимодействовать, и в этом заинтересовано государство тоже. Потому что для государства это социальный баланс.
Вы используете в своей миссионерской деятельности опыт Николая Японского?
Я считаю, что это наиболее точный и правильный опыт, который был на тот период, когда святитель Николай служил, возможен. Надо сказать, что в Китае была очень похожая фигура, незаслуженно забытый святитель Иннокентий Фигуровский, который был начальником 18-й российской духовной миссии, и он лично знал святителя Николая Японского. В Китае он делал примерно то же самое, на самом деле. И единственное, что ему помешало, это какие-то политические обстоятельства, так скажем, Китая того времени. Там это было посложнее делать. И особенность того, что в Китае, в отличие от Японии, появилась многочисленная русская эмиграция, и после 1917 года пришлось заниматься русскими, и это все пошло в ущерб миссионерской деятельности, в отличие от Японии.
Китайцы, которые приходят к вам, задают наверняка какие-то вопросы. На какие вопросы чаще всего приходится отвечать?
Я бы сказал, что вопрос номер один, чем отличается православие от католицизма и протестантизма. Они, в общем, имеют больше возможности узнать о католицизме и протестантизме, поэтому, скорее всего, первый вопрос, на который мне приходится отвечать, чем мы отличаемся.
И как вы отвечаете на него?
Я говорю о том, что, скажем, в отличие от протестантов, у нас более устойчивое историческое преемство к апостолам. Ну, в случае с католиками я не могу так сказать, у них та же самая ситуация, что и у православных. Но дальше я просто говорю о практике духовной жизни. На самом деле, это суть разницы. О православном богословии, догматике, именно учении о спасении человека, об обожении человека. Это то, что значительно слабее присутствует у католиков или вообще отсутствует у протестантов.
Я думаю, что многие наши соотечественники задаются таким же вопросом, когда у них возникает какое-то желание приобщиться к церкви. По крайней мере, передо мной этот вопрос тоже стоял. Мне пришлось прочитать довольно много литературы, чтобы хоть как-то понять, чем мы отличаемся, прежде всего, конечно, от католиков. С протестантами действительно проще. А если говорить более конкретно, то чем, по-вашему, все-таки православие отличается от католицизма?
Учением о спасении и об обожении.
В этом смысле чем?
У католиков это плохо сформулировано, так скажем. У них все немножечко более, как мне кажется, небольшой знаток католицизма, надо сказать, но вот немножечко все более смещено на именно акценты социальные. Я вижу, кстати, в современной тенденции православной церкви такую же опасность. У нас все больше и больше говорят о внешних и социальных формах, и, на мой взгляд, это идет в ущерб теме духовной жизни. Даже по нашим, скажем, книгам много издается книг, но не так много можно найти книг о духовной жизни и о молитве, например. Вот даже вот задайтесь вопросом, найти какие-нибудь книги о молитве. Думаю, что трудно это будет сделать на многочисленных книжных развалах у нас. В этом опасность, конечно. Поэтому, когда мы говорим о православии, католицизме и протестантизме в китайском контексте, я всегда стараюсь говорить больше о святоотеческом предании, потому что это то, чего лишен протестантизм, и во многом это выветрилось из католической церкви.
Как вы объясняете китайцам троический догмат?
Я обычно всех ссылаю к Иоанну Дамаскину. Слава богу, мы перевели его книгу на китайский язык, и что почитать. Вот. Стараюсь не говорить своими словами, стараюсь всех адресовывать к тому, что уже достаточно хорошо в церкви сформулировано на протяжении веков.
Писание тоже переведено на китайский?
Множество вариантов. Множество вариантов. И есть католические переводы, есть протестантские переводы. Православные никогда целиком не перевели Библию. Правда, перевели Новый Завет в двух вариантах. Вот. Но, на наш взгляд, лучшим на сегодняшний день является перевод католический.
Служите вы тоже на китайском?
Мы служим на трех языках – китайском, английском и славянском.
Одновременно?
Мы используем для чтения богослужения те или иные языки. Да. Мы не дублируем, это не повторяем, кроме, скажем, чтения Священного Писания. Священное Писание мы читаем на китайском и славянском или китайском и английском. Дальше все идет не параллельно, но последовательно, скажем. Одна эктения там, на китайском, другая на английском, третья на славянском. Хор при этом тоже может петь и по-китайски, и по-славянски, и по-английски. Все это сочетается в последовательном порядке.
Из сказанного вами становится понятно, что у вас в приходе люди разноязычные.
И западноевропейцы, и американцы. Трудно разделить всех. Это небольшой приход, но я бы сказал, что четверть, наверное, из наших прихожан – это китайцы. Наверное, 10%, может быть, это те, для кого английский является богослужебным языком, а остальные, так или иначе, те, кто предпочитает славянский.
Это потомки мигрантов или русские, которые приехали в Китай в наше время?
Это все современная миграция. Потомков иммигрантов в Китае практически нет. То есть в Гонконге не осталось, да и в Китае тоже.
А много русских в Китае живет сейчас?
Разным оценкам, если про весь Китай говорить, то есть 15 примерно тысяч так называемых местно русских на северо-западе и северо-востоке. Это потомки мигрантов из Западной Сибири, Казахстана, в Синьцзян-Уйгурском районе и из Забайкалья и Восточной Сибири во внутренней Монголии. таких около 15 тысяч. И это граждане Китая, родившиеся в Китае, часто в третьем поколении, иногда уже даже и не владеющие русским языком. Это одна группа. Если говорить о тех, кто сейчас приезжает в Китай и живет, кто приехал из больших городов, ищет работу или смешанных браков, то, возможно, около 25-30 тысяч человек в Китае найдется.
А много смешанных браков существует в Китае?
Существует. Я бы не сказал, что много, но существует в достаточной степени. Обычно это браки между русскими девушками и китайскими мужчинами. Чаще так. Отчасти от того, что в Китае существует заметный дисбаланс. Значительно больше мужчин, чем женщин.
А почему?
Политика «одна семья, один ребенок» привела к тому, что, узнавая, скажем, хотя это запрещено законодательно, о поле ребенка, который ожидался, часто от девочек избавлялись, потому что сознание было традиционного такого крестьянского, сельского, патриархального общества, где мальчик воспринимался продолжателем рода, кормильцем, и, соответственно, мальчиков больше. И эта проблема. На 100 женщин приходится 118 мужчин.
У нас, наверное, то же самое, только наоборот.
А в России, наверное, да, в России, наверное. Ну, я не думаю, что такая диспропорция резкая. В Китае резкая диспропорция. Но в России, наоборот, я думаю, что женщин больше, чем мужчин. И тут, конечно, вот то, что называется, Россия и Китай встречаются ко взаимному интересу.
Ну, как эти девушки потом не жалеют? Разность ментальности не влияет на крепость брака?
Я не встречал таких случаев. Наверное, это есть, но это всегда достаточно личные вопросы. Но в общем и в целом, если вы живете в Китае, если вы даете себе труд выучить китайский язык хотя бы на уровне среднем, то этого достаточно для того, чтобы адаптироваться.
А китайский тяжело учить?
Смотря какой уровень. В принципе, я скажу, что язык сложный. На самом деле, наверное, как всякий язык. Потому что в китайском языке много нюансов, тонкостей, оттенков. Конечно, все можно рассказать простым доступным образом, владея тысячи слов, и там, не знаю, даже иероглифов, но это будет, ну, конечно, не разговоры о лочке-людоедке, но все-таки что-то достаточно бедное. Вот. А если вы хотите действительно хорошо и красиво говорить по-китайски, это великий труд. Потому что это язык много тысячелетний, богатый, сложный, самостоятельный, до сих пор существует своя собственная литературная традиция, и даже вот в позапрошлом, по-моему, году Нобелевская премия по литературе была присуждена китайскому писателю.
Вы знаете китайский?
Ну, на каком-то таком среднем уровне, я бы сказал. Я сейчас продолжу его учить, улучшать. Вот. Сам я не дерзаю заниматься переводами, хотя мы много делаем переводов. Богослужебная литература и катехизическая литература на китайский язык – одно из важных направлений нашей деятельности. Вот. Но, конечно, это должны делать люди профессиональные, те, кто являются переводчиками.
Китайцы как-то по-особенному реагируют на европейцев или им практически все равно, кто идет по улице?
Ну, знаете, смотря где. Гонконг в этом смысле отличается от Китая, и китайские крупные города, как Пекин, Шанхай, отличаются от китайской провинции. Визиты будут немножечко по-разному, конечно. Где-то европейцы появляются редко, и на них, конечно, сразу обращают внимание, а вот в Гонконге иностранцы себя не чувствуют иностранцем, потому что таких там хоть пруд пруди.
А что там делают иностранцы в таком количестве?
Работают. Многие работают. Гонконг – международный город. И плюс китайцы сами подвижные. Если мы будем говорить об иностранных диаспорах, то из 7-миллионного населения почти 1 миллион, проживающих в Гонконге, это канадцы. Но какие канадцы? Это китайцы-канадцы. Это китайцы с канадским паспортом. Много достаточно иностранцев. Если русских, скажем, всего лишь 2000 человек, да, то французов сейчас больше 30 тысяч.
Этнических французов?
Да, да. И еще больше, наверное, американцев.
А вы говорили с китайцами о России? Есть какое-то отношение к России?
Отношение есть, отношение смешанное. И я бы сказал, что в разных регионах Китая оно различное. Скажем, жители северо-востока, особенно Маньчжурии, Дунбэя, Харбина, с Россией хорошо знакомы. Это постоянные регулярные контакты, это общая граница, это исторические связи. В Гонконге, конечно, России представление самое далекое. Вот, хотя Россия с Китаем граничит, но Гонконг слишком далеко от этой границы находится. И я бы сказал, что отношение к России в старшем поколении современных китайцев и младшем тоже разное. Тоже достаточно разное. Старшее поколение вспоминает времена советско-китайской дружбы и какую-то там, скажем, в известной степени культурное влияние, которое было со стороны России на Китай тогда оказано, и интеллектуальное влияние. А в младшем поколении более живы идеи о том, что Россия была одной из империалистических держав, которые в свое время навязали Китаю неравноправные договоры по границе.
Вам часто приходится крестить китайцев?
Да, довольно регулярно.
Есть ли у вас система оглашения?
Да, мы обычно предлагаем человеку, конечно, походить в храм, почитать что-то, побеседовать с ним, совершаем чин последования оглашения, через какое-то время совершаем его крещение, миропомазание и причастие. Все это разнесено по времени, порой на несколько месяцев или даже на год.
Вы крестите обычно в Пасху?
Нет, мы не привязываемся ко времени Пасхи, мы смотрим на то, насколько человек внутренне готов. Хотя, конечно, если это перед каким-то большим праздником совершается, это красиво, это торжественно. Крестим мы всегда в море, вот, миропомазываем потом в храме. Причастие, соответственно, тоже за праздничные службы. Это может быть и Великая Суббота, или Троица. Ну, иногда и обычное воскресное богослужение.
А почему вы крестите в море?
Отчасти это технические вопросы. Мы размещаемся на 7-м этаже в одном небоскребе. И вот, знаете, вот решать проблему с наливанием и выливанием потом воды не так просто.
А разве нет водопровода?
Нет, ну вы представьте себе, набрать ванну воды, потом ее как-то вылить, вынести с 7-го этажа, найти какой-то кусочек земли, на который ее нужно там вот вылить ведрами, да. Это целый сложный процесс. Там задействовать для этого лифты, лестницы. Это неудобно. У нас под боком море, нам ничто не мешает это делать в таких естественных природных условиях.
Ну, это противоречит канонам, потому что по апостольским правилам крестить надо в воде живой, так называемой, да, то есть, которая течет, вас не смущает?
А чем же море не живая вода? Океан еще более жив, может быть, чем реки, все вливается в этот океан.
Молитва евхаристические, на каком языке вы читаете?
На славянском.
Вслух?
Нет, мы читаем их по практике Русской Православной Церкви как тайные молитвы.
А почему?
Просто сложившаяся практика, это привычный для нас уклад, но мы раздаем людям книги с текстом этих тайных молитв. У нас доступен текст литургии для того, чтобы люди следили за его последовательностью. Это небольшие приходы, это достаточно доступно сделать.
Сколько, по вашим сведениям, в Китае таких приходов православных, как ваш?
Существует приход в Гонконге, существует приход в Шанхае, существуют приходы в Шэньчжэне и Гуанчжоу, где регулярные богослужения совершаются. Помимо этого, существуют приходы Китайской автономной православной церкви в Харбине, городе Лабдарине, в Урумчи и Кульже. Но вот в последних 4 городах нет регулярных богослужений, потому что нет священников. Священников нет, потому что там должны быть священники китайского гражданства, и покуда еще их нет, хотя вот идет процесс возрождения, воссоздания китайского клира, так скажем, согласованный, скоординированный с теми светскими официальными властями Китая, которые взяли на себя полномочия определять течение этого процесса, вот Русская Православная Церковь с ними в диалоге. Но существует, помимо этого, община, где время от времени богослужение также совершается священниками-иностранцами, силами нашего прихода. Иногда батюшки из Соединенных Штатов приезжают, такие случаи тоже бывают.
Китайская автономная церковь какого патриархата? Московского?
А московского патриархата. Я бы сказал, что это сейчас в большей степени модель, конечно, чем реальность. Это та модель, которую мы стремимся сделать реальностью, но просто достаточно ситуация сложная. Прежде всего потому, что со стороны Русской Православной Церкви, я думаю, что намного больше усилий стоило бы полагать для того, чтобы это воссоздать, восстановить. Да, у меня есть просто, наверное, просьба ко всем слушателям по возможности подумать о том, что вопрос православия в Китае – это, возможно, одно из предназначений или призваний для русских православных. Мы не ограничены, на самом деле, задачей православия для самих себя. Я бы сказал, что есть печальный опыт русской эмиграции в Харбине, которая практически привезя туда православие, с собой его и увезла уже в 50-е годы. В какой-то момент перед культурной революцией православные русские, жившие в Харбине, например, и в Шанхае, во многом, в большинстве своем оттуда уехали, и выяснилось, что не осталось православных китайцев. Иначе, как упущенный шанс, который Богом в свое время, может быть, дан был этим православным христианам, я не могу это сейчас оценить. И вот сейчас бы я бы также сказал, что у нас контакт с Китаем все больше и больше. Для того, чтобы с китайским миром столкнуться, даже сейчас не обязательно ехать в Китай. Вы можете в своем городе, прийти на рынок, условно говоря. Но если не Чайна-таун там увидеть, но каких-то торгующих китайцев точно можете.
И что сказать им?
Вот, я бы сказал, что просто нужно прежде всего посмотреть на китайцев, которые присутствуют рядом с русскими православными, как на тех людей, которые на самом деле хотят слышать о Боге. Если вы бы могли им сказать на их языке, доступном формате, собственно, благовествования, благовестия Христова, то они были бы благодарны и рады слушать.
С чего вы начинаете свой разговор с китайцем?
Наверное, прежде всего, с того, что нужно установить добрые отношения. Потому что приходите и говорить, что вы ничего не знаете, а мы вам сейчас расскажем все про смысл жизни, который вы не понимаете. Это не принесет отклика. С человеком нужно установить добрые отношения, должно быть доверие, должна быть взаимная расположенность. Я думаю, что это тот фундамент, на основании которого нужно строить все дальнейшее.
Но вы ждете китайцев к себе в храм или сами выходите на улицу и разговариваете с людьми, которые просто идут по тротуару?
Ну, вы знаете, мое личное отношение к уличной миссии достаточно критическое. Я не считаю, что это эффективный метод. Возможно, это мои личные какие-то взгляды. Но когда на мне кто-то на улице приходит с рекламой, скорее всего, я просто откажусь вообще от предлагаемого и рекламируемого продукта. Вот. Поэтому я не занимаюсь уличной миссией, хотя, может быть, кто-то это может делать успешно и удачно. Мы скорее действуем в интернете и в области книгоиздания, ну и также личные контакты при каких-то обстоятельствах, которые складываются, конечно, являются почвой для того, чтобы поговорить о вопросах, выходящих за рамки обыденных.
То есть вы начинаете свой разговор с того, что спрашиваете у человека, не хочет ли он что-то услышать о Боге?
Нет, я так обычно не начинаю. Вот это слишком прямо, наверное, и это сфера, которая достаточно индивидуальная. Я бы вот, наверное, я бы на месте китайцев воспринимал бы такой вопрос, как нарушение каких-то своих внутренних границ. У нас должна быть между нами достаточная степень доверия для того, чтобы говорить о таких глубоких внутренних вещах.
Но таких людей можно пересчитать по пальцам одной руки, с которыми вот такие доверительные отношения складываются.
Я считаю, что без предварительного вот этого доверительного отношения разговор не будет эффективным и успешным. Или это должно быть в обезличенном формате, когда не вы как человек что-то предлагаете, может быть, а вы даете человеку информацию через книгу, через печатное слово, через интернет. И здесь снят личностный момент, человек сразу воспринимает эту информацию без посредника. Если вы выступаете в роли посредника, то для начала вы должны установить добрые отношения.
Отец Денис, я надеюсь, что вы не последний раз на Радонеже. С большим удовольствием приглашаю вас прийти к нам в следующий раз, когда вы будете в России. А нашим радиослушателям напоминаю, что в студии Радио Радонеж был протоиерей Дионисий Поздняев, настоятель домового храма святых апостолов Петра и Павла в Гонконге и редактор Илья Сергеев.
Большое спасибо.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы Kiwi, Европлат и Дельта Пэй. В терминалах Kiwi и Европлат нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!